Сегодня наш эфир продолжает цикл «Гость в студии». Я вам, дорогие наши слушатели, представляю руководителя службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии Надежду Гавриловну Валинурову. Надежда Гавриловна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, уважаемые слушатели.
Ну что, много, очень-очень много сегодня отводится разговоров, размышлений, бесед о страхах. И кому, как не психологу, сегодняшней очень востребованной профессии в нашем обществе, хочется обратиться по этому поводу. И вот пошел второй год, как вот эти все сложные обстоятельства нашей жизни мы увидели. Слово, Надежда Гавриловна, вам.
Я соглашусь, что на самом деле людей, которые страдают вот этими страхами, которые приходят на консультацию со страхами именно, конечно, количество людей увеличивается. Причем как страхи у подростков, у взрослых людей и в том числе страхи у пожилых людей. Страхи, они в принципе, как бы вот если говорить, откуда они берутся, да, то есть они давным-давно с человеком живут, когда человек еще только, скажем так, на заре своего развития. И, в общем-то, страхи, они не все бестолковые, не все бесполезные. Страхи, в принципе, призваны к тому, чтобы людей как-то ограждать, да, то есть людям помогать адаптироваться в жизни, адаптироваться в физическом мире, адаптироваться в социальном мире. Вот, скажем, человек, если видит, что какая-то опасность, да, то есть обрыв, ему страшно, он просто разворачивается и уходит. Если он видит, что едет машина, то он должен остановиться, да, красный свет, и страх его не пускает. То есть это вот тот страх, который человеку помогает. И вот, например, однажды была у меня женщина, она рассказывает о таком страхе, что она говорит, я боюсь взять в рот какой-то продукт, прежде чем, пока не прочитаю состав. Оказалось, что у нее...
Мания уже какие-то.
Нет, это не мания, оказалось, что у нее есть определенная аллергия на один из продуктов, и поэтому она вынуждена, прежде чем съесть что-то, она прочитать состав. То есть, если она не прочитает этот состав, и там этот компонент окажется, то у нее может быть отек квинки, и она умрет. То есть, я сейчас как раз говорю о том, что
вот реальная
ситуация, реальная женщина. То есть, получается, я сейчас говорю о страхах, когда они приносят пользу. То есть, этот страх, то есть, она пришла со страхом, потом мы с ней вот так стали говорить, я говорю, так посмотри, в данной ситуации страх тебе нужен, он тебя останавливает, да, он тебя делает более внимательной, и за счет этого ты живешь. То есть, вот есть такие страхи, но кроме этих страхов, есть страхи, которые называются невротические страхи. Вот те страхи, реальные страхи, да, то есть, да, опасно, стоп, как бы включается программа у человека, стоп, и человек останавливается и таким образом выживает. А сейчас увеличивается-то именно вот не те страхи реальные. Те страхи реальные, хорошо, что они есть. А даже, я бы сказала, те страхи, они как раз деформируются, и получается некое такое бесстрашие. Да, то есть человек на красный свет, он бежит.
Вот я об этом тоже думала.
Да.
Вот я, что есть такие люди, которые вот уже вот переходят какую-то
границу. Да, границу. То есть получается, вот этот реальный страх, он как бы, знаете, сворачивается. И человеку не страшно, например, бежать на красный свет, ему не страшно прыгать там с какой-то высоты.
Ну, это
да?
Тоже аномалия.
Это аномалия. Когда вот этот реальный страх нарушается, да, то появляется некая аномалия. То есть она как раз приводит к тому, что человек погибает. Или сейчас, знаете, модно очень делать селфи разные там на высотках, на каких-то опасных ситуациях. То есть нарушается вот этот реальный страх. То есть получается, этот реальный страх как бы уменьшается у людей, не помогает людям выживать. А вот другой вид страха, который называется невротический страх, он как раз увеличивается. Вот невротический страх, в отличие от реального страха, он доставляет людям такие проблемы, практически он их парализует. Если, скажем, вот попробовать развести, чем отличается страх от тревоги, то тревога – это состояние, когда человек переживает по поводу чего-то, он пока не знает чего, да, и получается, что у предмета пока нет. Вот мы говорим перед экзаменом, и вот я тревожусь, да, я пока не знаю, чего, собственно, я тревожусь. Сейчас поеду еще на машине, там, на трамвае, пока еще приду, пока там возьму билет, может, билет мне попадется хороший. Но вот эта тревога, она пока не предмеченная. Непосредственно уже когда появляется предмет страха, да, вот там я взял билет, и оказывается, билет я не знаю. Вот тут уже мы говорим о страхе. Так вот, невротический страх, причин у невротического страха, конечно, очень много. Я пока говорю только о психологической стороне, да, не захватываю пока духовную сторону, хотя, в общем-то, может быть, в другой передаче мы попробуем к этому снова вернуться. Так вот, невротический страх, это он возникает из-за того, что человек, как правило, чаще всего в детстве травмируется. Травмируется из-за того, что, скажем, он был оставлен, он был брошен, когда у него не было такой вот доверия, не сформировалось доверие. Мы знаем, что доверие к миру у ребенка формируется вообще тут такой, знаете, сензитивный период, когда формируется доверие, формируется это как раз до 3 лет. Когда ребенок родился, скажем так, в семье, где гармоничные, хорошие, добрые отношения, где мама готова быть мамой, то есть она готова к своему материнству. Тогда...
Это кажется так естественно.
Да, как естественно.
Это же природа наша. Как можно как-то себя настраивать и быть... хотеть быть матерью, это вот это
да,
тоже
но вот, к сожалению, сейчас психологи, непонятно. Которые занимаются вот этой темой, они как раз говорят, что молодые мамы просто не готовы психологически, не готовы быть мамой, да? Скажем, мама, нормальная мама, она что должна делать? Она должна быть ориентирована на ребенка, да, то есть как бы немножко отстраниться от себя и на ребенка. Она дает ему внимание, любовь, она дает ему тактильное прикосновение. А мама, которая, ну, это как бы один из симптомов, мама, которая не готова, она не может отцепиться от себя. Вот ее эгоизм, он не позволяет ей как бы переключиться на ребенка, да, то есть та мама больше, она сама еще ребенок, потому что она инфантильная, она пока не стала зрелым человеком, она не несет ответственность ни за себя, а уж тем более не за ребенка. Ребенок ей в тягость, ребенок ей как бы, но она еще не наплясалась, как некоторые говорят, не находилась на дискотеку.
Просто говорят, не нагулялась.
Да, вот именно такое выражение только что хотела сказать. То есть она еще считает, что она не нагулялась, да, и поэтому ребенка воспринимает как помеху, ребенка воспринимает как тягость. И вы знаете, вот такая интересная ситуация, что один ребенок, а мама воспринимает его так, как будто на нее обрушилась какая-то катастрофа, что она ничего не успевает, она не смогает, она без конца закатывает истерики мужу, своим родственникам, да, то есть понятно, что такая мама, какое ее доверие может сформировать у своего малыша, если она сама запуганная, маленькая девочка, у которой у самой вот эти невротические страхи зашкаливают. И получается, что такой ребенок, родившийся в такой семье, где родители не готовы, да, а очень часто так бывает, что родители не только не готовы, но еще и не считают это нужным, необходимостью, и вот, ну и вообще, когда ребенок переживает различные травмы в детстве, и неуважительное отношение к себе, и разводы, которых мы знаем сейчас очень много, да, иногда родители не церемонятся просто с ребенком и обращаются с ним очень жестко и очень грубо, и унижают его, скажем так, личные достоинства, да, забывают, что это, в общем-то, не их вещь, не их принадлежность, что это тоже... отдельная личность, она как бы и дана, эта личность, на время этим родителям, да. Так вот, у такого ребеночка и формируется вот этот вот невротический страх. Причем те эмоции, которые были связаны с травмой, они забываются у человека, мы говорим, вытесняются в бессознательное. Ребенок растет, он забывает вот те страшные эмоции, которые ему пришлось пережить, оставленности, брошенности, неуважения, нелюбви, там, грубости, жестокости. И он вроде как формируется и растет дальше, а вот этот конфликт, который там сформировался, что я не нужен никому, что вот этот страх одиночества сейчас просто зашкаливает.
Вот есть... Наверное, даже здесь я добавила бы так, что тебя никто не любит.
Да, вот это именно ощущение,
ощущение.
Что меня...
И это, кстати, очень у многих людей.
Да, что меня никто не любит. Вы знаете, даже вот если мы говорим, ну, понятно, что страх смерти самый, ну, самый такой серьезный, он на первом месте. Но сейчас идет уже такая тенденция, что страх смерти, он становится не на первом месте, а на первое место, вот во всяком случае ко мне приходят люди на консультацию, не столько со страхом смерти, сколько со страхом быть одному, остаться одному. То есть получается...
Остаться беспомощным.
А значит, остаться беспомощным и просто ощущение...
То есть как... без помощи.
Да, без помощи. Смотрите, получается, что вроде как люди сейчас очень имеют много возможностей общаться, да, у них есть социальные сети, у них есть телефоны, в любой момент они могут позвонить, в любой момент они могут попросить о помощи. Но вот ощущение, что я никому не нужен у людей, именно растет.
Вот... давно уже об этом было сказано, что рост прогресса, он увеличивает одиночество человека.
Вот мы с этим как раз сталкиваемся, да, что родители все время на работе, ему не до ребенка, учителям нужно все время делать какие-то, писать бумаги, им не до ребенка, какие-то, да, есть социальные клубы, но их, в принципе, не так много. В семье, если раньше дети общались в больших семьях, да, то есть у них было много общения, и просто выбегали на улицу, и там отрывались, что называется, да, и проговаривали.
Пролечивались, да, таким образом.
Да, они оздоравливались. Совершенно верно, даже вот то, что... Помните, раньше, ну, вот, как я всегда говорю, что я человек из деревни, и раньше вот у нас, когда колодец копали, там много еще, Горьковская область, это очень много песка, земля такая песчаная, и вот нам выковыривали вот эти вот, выкапывали, да, эти пески, груды песка. Мы никогда не ездили, не было такой моды ездить на отдых на море, но мы вот в этом песке проигрывали, да, то есть всякие... события, ситуации, то есть то, что сейчас психологи занимаются с детьми арт-терапией, песочной арт-терапией, да, то там, в принципе, было в предостатке, и даже если были какие-то там неприятности в семейных отношениях у родителей, и мы где-то это видели, то проговаривая, прокрикивая, пробегивая, да, то есть дети-то что делали? Бегали, кричали, выговаривались, рассказывали, даже дрались, да, и все это воспринималось, да, растут, да, меняются, то есть нас ведь за это никто не гнобил, что чего же вы подрались, и не делали из этого консилиума. Ну, даже вот девочки дрались, мы были с девчонками, мы тоже друг друга за волосы даже таскали, да, но из этого они делали какую-то трагедию. Ну, потаскали друг друга за волосы, а через 15 минут мы...
А сейчас, да, сейчас говорит, о, это что-то с психикой у человека.
Что-то с психикой ненормальное, не, да. И да. Вы знаете, вот опять сейчас предаться своим воспоминаниям, что никогда родители из этого не делали трагедию, они не шли друг к другу и не разбирали, не устраивали разборок по поводу их детей, да, то есть мог любой взрослый сделать нам замечание, любой взрослый мог нас даже одернуть, да, то есть сказать что-то строгое слово, но наши родители никогда не шли, не разбирались, почему вы так, значит, с моим ребенком поступили. И это все вот какая-то, знаете, какое-то спокойное принятие ситуации, это передавалось детям, и дети чувствовали себя достаточно защищенными. Они понимали, что, ну и потом это было такое пространство и время, оно было безопасной, да, то есть когда нам не рассказывали о том, что от ковида умирают люди. Вот вы знаете опять немножко про свою личную ситуацию. Например, моей внучке 4 года, и однажды я прихожу, она рисует ковид. А я говорю, что ты рисуешь? Она говорит, я рисую ковидика. А что такое ковидик? Ну, это вот тот, которого все боятся. А я его хочу нарисовать красочным и ярким, чтобы он никого не пугал. И ребенок рисует этого ковидика, вот эту молекулу, которая там с короной. Эту корону раскрашивает разноцветными. Но хорошо, что ребенок прорисовывает, понимаете? Это благополучный исход. Но маленький ребенок, которому 4 года, он слышит вот об этом неблагополучном состоянии общества. Он знает, что, ну, слышал где-то, может быть, в садике от воспитателя, может быть, дома, может, на улице, что от ковида люди умирают, что-то так страшно. Он видит вот эти вот маски, он видит эти перчатки, он спрашивает, а что это такое, да, почему это надо?
И тогда... Почему это на каждом шагу?
Да, почему,
да,
это
везде,
на каждом шагу? Почему так много об этом пишут, говорят? Включи телевизор, там говорят, включи радио, там говорят. И, конечно, вот эти вот страхи, они настолько, гнетут этого ребенка, а ведь одно дело, когда взрослый человек пугается, у него хотя бы есть возможности психики как-то это переработать, как-то это пропустить через себя, да, что-то отмести, что-то принять, а ведь психика ребенка, она очень такая еще не сформированная, да, она не может очень многие вещи проработать, и поэтому, опять же, вот эти страхи, они куда-то вытесняются, ребенок вырастет, он потом забудет про этот ковид, он забудет про многие, что детей воруют, он забудет, что ему рассказывают родители какие-то страшные, взрослым не подходи, не позволяй там с тобой разговаривать никому, ни с кем не... Понимаете, вот эти вот страхи. Он забудет про сами страхи, но эмоционально он это не забудет. Эмоция страха, она останется. И поэтому любая ситуация может, в принципе, спровоцировать вот тот страх, который вытеснен. И, например, несколько человек ко мне... Вот сейчас ходит как раз на встречу, человек рассказывает, человек, причем очень состоятельный, то есть у человека хорошая профессия, например, мужчина или женщина, хорошая профессия, у него есть семья, например, но человек рассказывает, я становлюсь инвалидом, потому что, говорит, просыпаюсь в леденящем душу страхе. Я понимаю, что мне сейчас ничто не угрожает, но вот сейчас я должен встать, пойти, и я не могу этого сделать. У меня просто вот эти, понимаете, вот эти вот страхи сопровождаются вот этими паническими атаками, да, когда человека, там, сердцебиение зашкаливает, доходит до 150 пульсов в минуту, ударов сердца, дыхание перехватывает, кому горло, говорит, я не могу проглотить. Понимаете, вот это вот состояние, если это еще не запущено, то человек, конечно, может и сам справиться, но если это запустить и не придать этому внимания, то этот страх разрастается до такой степени, что действительно человек становится парализованным. И вот, например, женщина одна рассказывает женщине 40 лет, она говорит, представляете, я сейчас бегаю за своей мамой, которая под 70, и я все время ей звоню, говорю, мамочка, приди ко мне хотя бы на 15 минут, то есть дети у него сейчас вот выросли, ушли, то есть 40 лет, на учебу, да, она без мужа жила, и она говорит, я чувствую вот этот вот ужас одиночества, что дети выросли, да, и теперь я цепляюсь за маму, как маленький ребенок. Она маме звонит, она маму, в общем-то, тоже травмирует, мама же переживает, что происходит с ее дочерью, она просит ее прийти, она сама без конца там бегает, она боится за маму в том числе, что, или, представляете, взрослый человек, 40-летний, говорит, как я боюсь, не дай бог что-то с моей мамой случится. Ну, а как не случится? Тебе 40, маме, допустим, 70, там, или ближе к... Ну, конечно, что-то случится, может, в любой момент. Но человек так себя запрограммирует, говорит, что я без мамы не выживу, я без мамы с ума сойду. Понимаете, ужас какой. Вот, поэтому... Конечно, это серьезная проблема, очень серьезная проблема, и я сказала, что причем этой проблеме, вот этим страхом подвержены люди разного возраста. И, конечно, есть корни, есть причины у этого, надо это не запускать. То есть, если есть страх, надо с этим работать. И вот как еще раз повторюсь, что если страх еще не сильно выражен, то, конечно, человек еще может себе помочь. Это и переключение, то есть это и техники дыхания, которые надо просто осваивать, техники дыхания, это и умение. Ну, скажем, использовать методы такие расслабления, да, то есть ты когда просто, вот даже сейчас я предлагаю слушателям просто осознать, как вы сейчас сидите, да, вот попробуйте посмотреть на свои скулы, как правило, они у людей зажаты, плечи, да, они скованы, панцирь такой, тело приобретает панцирь, человек все время находится в таком оцепенении, ведь страх – это оцепенение, да, вот попробуйте сейчас просто сидя, где вы слушаете, если где-то за попробуйте сесть на какой-то стульчик, да, и вот пройтись, просто расслабить щеки, расслабить, расслабить плечи, просто хотя бы, да, встряхнуть кисти рук, посмотреть вот на свое тело, что оно ведь может быть, ну, таким вот расслабленным.
Ну, вот оно, тело расслабится, а страх-то все равно остается.
Понимаете, получается, поскольку наше тело связано с нашим, с нашей психикой,
головой,
то даже, да, с нашей головой в том числе, эмоции, наш разум, да, наше тело, все же взаимосвязано. И получается, когда мы, я говорю сейчас о том страхе, когда человек еще может себе помочь, и когда мы научимся вовремя расслаблять мышцы, мышцы тела просто, это уже ведет как бы некое такое успокоение в мыслях. А если мы еще и с мыслями начнем работать, и вспомним закон такой психологии, что мысль человека не может сконцентрироваться на двух предметах, на двух событиях одновременно. То есть либо мы смотрим на стол, на телевизор, да, либо мы смотрим, скажем, на, не знаю, там, на какую-то книгу, слушаем какую-то музыку. Одновременно все со стопроцентной концентрацией мы не можем делать. Поэтому если я начинаю концентрироваться на каком-то... Вот если я читаю книжку, так я читаю книжку. Я в этот момент стараюсь не думать, да, о тех проблемах. Читаю просто книгу, я концентрируюсь на тексте, на ощущениях этой книги, на запахе от этой книги. Да, то есть таким образом...
Ну, это такая вот... Такая работа над собой, релаксация.
Да.
Надежда говорила на вопрос у меня. Вот сейчас тоже слышишь такое, что у человека, в том числе у подростков, о которых мы очень много говорим, потому что это наше больное место, у людей, у подростков существует некий такой бардак в эмоциях, бардак в чувствах. Вот может ли человек сам себе помочь в этом хотя бы отчасти?
Вот
первое... Или тот же родитель помочь своему ребенку?
Конечно, конечно.
Как это возможно?
Вот смотрите, вот получается, что бардак тут почему возникает? Вот мы только что сказали, что стрессы вот эти вот переживания, вот эти вот ощущения, они начинаются с детства. Что первое, что могут родители сделать? Это любить своего ребенка. Относиться к нему как к самому себе, да, помогать ему, достойно с ним разговаривать, спрашивать, при этом контролировать его, да, достойно контролировать, это тоже не наплевательское отношение к ребенку, да, а достойный контроль, достойная забота, вот. И, конечно, это вот первое, что могут делать родители, любить своего ребенка, учиться любить. Я понимаю, что мы все не умеем любить, но мы учим, должны учиться любить. Это первое. И второе, не надо забаррикадировать, не надо зажимать чувства ребенка. То есть мы должны ребенку чувства позволить выражать. Другое дело, что мы ребенка должны научить говорить о своих чувствах грамотно, да, не просто кричать там «а-а-а», да, и бить по стене, головой биться там, и как правило, так делать. Так, и когда родители видят вот эту истерику ребенка, они говорят: «Ну-ка замолчи, а то я тебе сейчас такого еще там всыплю». И ребенку плохо, его там прессинг такой сверху, да, он замыкает эти эмоции. А ведь обида-то никуда не делась, злость-то она никуда не делась. Это все уходит в бессознательное, потом куда прорывается вот этим страхом. А скажем, если мы видим, что ребенок сейчас, ну, разозлился, и он начинает кричать, мы можем просто, он пока не умеет говорить, а мы можем начать за него проговаривать. «Я вижу, что ты сейчас злишься, да, ты злишься, но...» Несмотря на то, что ты злишься.
Вы сейчас про маленького говорите, да?
Нет, не обязательно. Это даже про взрослых. Вот смотрите.
Это же злость, это ведь через край.
Да, через край. Но вот когда мы начинаем проговаривать человека...
Мы говорим сейчас про бардак в чувствах,
да,
у людей.
Да. А почему бардак? Потому что чувства человек не научен различать. Он не понимает, что он переживает. Он переживает какой-то хаос, он переживает, что ему как-то некомфортно. Но вот вы спросите, вот даже сейчас опять к слушателям обращаюсь, спросите себя, а какое чувство я переживаю? И человек начинает говорить: ну, мне кажется, что я думаю, что... То есть, а про чувства он говорить не умеет. То есть, мысли и чувства не разделяют. И вот учиться говорить о своих чувствах, вначале осознавать свои чувства. Вот что сейчас я чувствую? Вот попробуйте маленький эксперимент провести. Что вы сейчас чувствуете? Вот я сейчас чувствую некое волнение, например, да, или тревогу какую-то. Я сейчас чувствую спокойствие или отвращение, может быть.
А дальше что с этим,
да,
делать?
Вот я осознал это, да, я осознал это.
Научился работать,
да,
с этим.
Но вы знаете, вот так легко не получится. Сразу хочу сказать, чтобы осознать и научиться дифференцировать свои чувства, нужна очень большая практика.
Конечно.
Знаете, есть такое упражнение, я всем людям рекомендую его вести, кто, конечно, интересуется темой вот этой эмоции, да, как научиться работать со своими чувствами, в том числе со страхом, вести такой опрос хотя бы 2-3 раза в день себя, спрашивать: едете в трамвайчике, что я сейчас чувствую? Вот взяли маленький блокнотик, там написали: сейчас мне спокойно, хорошо. Приехали на работу, спросили: а что я сейчас чувствую? А сейчас что-то тревога появилась. Хорошо, записали. А вечером? А вот сейчас у меня злость, ярость, там гнев, негодование возникло, да? Записали. И вот это...
Называется дневник эмоций.
Дневник эмоций, ну, хоть как назовите, да, можно дневник эмоций назвать. Вот, и когда человек научается вот такой работе, ведь для чего это нужно? А потом, когда у меня появляется ребенок или муж, и если этот человек, мой партнер, не умеет об этом говорить, я ему буду за него проговаривать: я вижу, что ты расстроился, муж приходит с работы, да, или дочка пришла с работы, там, швыряет портфель, пихает, не знаю, там, кошку ногой, как мама говорит, да что ты, мама, как обычно говорит, что ты себе позволяешь? Как ты себя ведешь, да? И начинается конфликт. Дочка начинает говорить:
конфликт.
Как хочу, так себя и веду, да?
Да, может вообще сказать: отстань.
Отстань, она
вот
скажет.
Отстань, это вообще,
да,
такое слово.
Да, а если мы скажем: доченька, ты сегодня чем-то расстроена, да? Вот мы спрашиваем: тебя кто-то сегодня обидел? Что-то у тебя случилось?
Тоже может сказать: отстань.
Это он, она, знаете, если она скажет: отстань, вот в таком случае только тогда, когда уже отношения, ну, несколько потрепанные отношения, уже не очень доверительные. А если отношения изначально строятся на таком вот диалоге, да, то есть уважение чувств, проговаривание этих чувств, позволение этим чувствам быть и научение эти чувства свои принимать и уважать, уважать и выражать, это, конечно, дорогого стоит. Вы знаете, вот люди, которые, вот, про которых я рассказывала, которые приходят с леденящим страхом, мы с ними работаем, и знаете, до чего докапываемся? Оказывается, страх иногда – это вытесненная глубоко-глубоко агрессия. И человек говорит, есть такое тоже упражнение, расскажи, какие чувства ты чаще всего переживаешь, чувства, которые ты переживаешь редко, и чувства, которые ты никогда не переживаешь. И человек говорит, я никогда не переживаю агрессию. Я не могу выразить агрессию. Понимаете, это что значит? Это значит, что настолько был запрет, не смей выразить агрессию, да. Что он настолько ее спрятал, что, а ведь мы знаем, что гнев – это сильная эмоция, что гнев-то нам Богом дан для того, чтобы мы могли защищать в том числе и себя, и другого человека. А если у меня гнев парализован, и я абсолютно не могу этим гневом пользоваться, да, то есть все у меня вот утрамбовано, и я себе не позволяю, то вот эта трагедия начинается. И вообще, знаете, надо сказать, что вот люди с сильно развитым страхом – это люди, которые очень далеко-далеко от себя ушли. Это значит, что человека нужно возвращать к самому себе. И вот тот страх одиночества, о котором я говорила, и страх вот этот смерти, и вообще другие страхи – это сигнал к тому, чтобы начать возвращаться к себе. То есть где-то человек себя предал. Предал не в плане в плохом, что ты какой-то предатель, а в плане, что ты когда-то был маленький, и где-то ты не смог, ну, в силу вот объективных обстоятельств, потому что ребенок маленький был, он не смог отстоять свое какое-то вот это вот достоинство, да, он смирился с тем, что его сломали, короче, его сломали, и таким образом вот он сейчас очень сильно страдает.
Вот у меня просто сейчас, Надежда Гавриловна, вопрос такой возникает. Почему раньше люди были гораздо проще? Почему они справлялись, вот то, о чем мы сегодня говорили в самом начале программы, да? Не было вот, наверное, такого изменения самим себе? И что сейчас происходит с психикой людей?
Это ответ достаточно, одним словом не ответишь. Я предлагаю этот вопрос вынести в другую передачу и подробно о нем поговорить.
Замечательно. Надежда Гавриловна, вопрос, не знаю, как вы сможете на него ответить, это тоже очень интересно узнать. Вот знаем мы западные страны, и такая практика у нас в России тоже, я смотрю, существует, когда, ну вот насколько мне известно, это все-таки вот из книг, когда ты читаешь именно с медициной, с психологией западных исследователей. То есть вопрос звучит очень просто. А кто такой психоаналитик? И чем он отличается от психолога?
Ну, психоаналитик – это, надо сказать, что эти идеи идут от Фрейда. Мы все про него знаем, что у него была серьезная очень практика, и заслуга Фрейда заключается в том, что он первый начал говорить о бессознательном человека. Вы знаете, вот на практике Фрейд сделал очень большой рывок в психологии, и он очень многим людям помог на практике. Хотя теория у него, она достаточно спорная, его очень много критикуют за его теорию, да, но на практике он действительно сделал большой прорыв. И он вскрыл то, что человек не все, что он знает, он помнит. То есть есть вещи, которые человек знал, он их забыл как будто бы, но на самом деле вот то знание, тот опыт, который негативно он пережил, он может всю жизнь мешать человеку поступать с пользой для себя, будем так. Он, да, вот тот отрицательный опыт, он может вредить человеку, и это заслуга Фрейда большая. То есть психоанализ – это как раз попытка психолога, причем это очень длительная работа, я знаю, что там люди ходят годами на вот такие аналитические сеансы, я это не практикую, я сторонник краткосрочной терапии, то есть, как правило, это 10-15 сеансов, контактов, встреч. Вот, во-первых, 2-3 года у наших людей, клиентов, да, нету ни времени ходить, ни денег столько, чтобы работать. Вот. Ну, наверное, это хорошая практика. Я не знаю, у меня нету среди знакомых моих, которые бы вот так долго ходили на терапию двух-трехлетнюю, там, такие большую. Нет. То есть, да, есть терапия, она имеет место быть, есть, наверное, польза какая-то, но я не...
И есть еще исповедь.
Да, но там немножко другое. Исповедь все-таки это другое. Исповедь это все-таки про грехи, а про психоанализ, вот терапия это все-таки как раз вот работа с психикой человека, с его конфликтами, внутренними конфликтами, невротическими конфликтами, с проработкой отношений с самим собой, проработкой отношений с ближайшим окружением, с родителями. И без этого порой исповедь как раз она и не дает тех результатов. Да, грех Господь прощает, да, но именно этим занимается священник. Он как бы человеку отпускает грехи. Но почему люди совершают вот один и тот же грех, потому что там где-то что-то, какая-то проблема, она у него так вот фонит, и он ничего с этим сделать не может.
Ничего не может, и не может понять, что это такое, не может понять. Тогда чем занимается психиатр? Психиатрия.
Ну, психиатрия.
Где вот эта, опять же, грань?
Порой, знаете, вот, опять же, такие страхи бывают у людей, что уже ты понимаешь, вот я как
именно
психолог
страхи.
Понимаю, да. Ну, там не только страхи, это может быть и депрессия, это может быть какие-то...
изменения.
Да, это могут быть навязчивые мысли какие-то, это может быть просто шизофрения, да, где без лекарства уже, то есть человек настолько заболел, он просто заболел на уровне физиологии, понимаете? Если, скажем, невроз еще может скорректировать психолог, да, то есть разрешив какие-то внутренние, помочь, разрешив внутренние конфликты личностные, то, скажем, ту же шизофрению или какую-то уже депрессию за такую сложную форму уже психолог без психиатра не вытянет. То есть там нужны просто медикаменты. И вот, скажем, я знакома с некоторыми людьми, у которых диагноз официально поставлен шизофрения, и он
что
уже...
это такое?
Ну, это расщепление личности, когда человек, допустим, уже не управляет своими мыслями, он понимает, что мысли настолько им одолели, что он начинает им следовать. Вот, допустим, человек говорит, мне мысль говорит, возьми, там, не знаю, нож и разрежь вначале подушку. Подушку я разрезал, потом он мне говорит, возьми нож и, понимаете, сделай себе надрез там на коже или еще что-то. Вот мысли начинают нас, образы какие-то, слуховые галлюцинации появляются, зрительные галлюцинации. То есть тут психолог уже ничего не сделает. И вот задача психолога как раз вовремя разглядеть вот эти вот уже не психологические проблемы и направить его к психиатру. Здесь нужен врач, просто нужен врач. И я думаю, что здесь никакой психоанализ уже с этим не справится, потому что хоть Фрейд работал и много полезных было пользы в его практике, но все-таки врачи, они были на связи с врачами.
Спасибо большое за нашу беседу, которую мы продолжим. Эта беседа была посвящена страхам, опять же, которые сегодня, ну, будем говорить, зашкаливает, как вот мы выяснили, да, Надежда Гавриловна, даже по вашим консультациям и обращениям людей, которых сегодня все больше и больше становится. Дорогие слушатели, продолжение беседы следует. В нашей студии была Надежда Гавриловна Валинурова, руководитель службы психологической помощи «Ладья» при социальном отделе Екатеринбургской епархии. До встречи.
До встречи.